Радио «Новая жизнь». Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Слово для тебя на радио «Новая жизнь». Мы в прямом эфире. У микрофона я, ведущий Андрей Ребенко. И сегодня у меня в гостях звезда христианского Рунета, завсегдатай ВКонтактов, Фейсбуков, главный спамер христианский, митрополит... Нет, подожди, ты не митрополит, просто Иларион, Иларион Огородников. Приветствуем тебя в нашей студии. Ты у нас являешься, так как понимаю, сотрудником Московской богословской семинарии, администратор. Вот вы можете увидеть, он прям сидит...
У входа
сидит, это серьезная должность. И также он является корреспондентом сайта Московской Центральной Церкви Евангельских Христиан-Баптистов. Правильно?
Да, правильно. Добрый вечер, радиослушатели. Мне приятно быть здесь снова вместе с вами и с тобой, Андрей.
Привет. Слушай, ну что, как тебе настроение, как зима?
Ой, очень холодно, я еле добрался до сюда, тут пока дойдешь.
Дорогие радиослушатели, наконец-то в Москву пришла зима, она пришла к нам, она от нас дошла, и в один день, в одни сутки, по-моему, высыпала месячную норму снега, осадков. Да. Сегодня все стоит, транспортный коллапс, только метро работает, и то, говорят, и не везде, и не всегда. Вот, поэтому зима, так что зимой вас, дорогие радиослушатели, с первым снегом, настоящим первым снегом. И будем сейчас, мы начнем с обсуждения наших новостей. Во-первых, портала «Слово для тебя» word4u.ru, word4u.ru, либо «Слово для тебя», одним словом, «Слово для тебя.рф». Ларик, а вообще, что тебе нового вообще в жизни? Вот знаешь, на молодежь наше общение, ты бываешь у нас, мы часто делимся новостями такими собственными.
Решил повторить здесь, да?
Да, да.
Все хорошо. Но в целом все нормально, живу, радуюсь жизнью, познавая Бога, как-то живу обычной жизнью, обычной христианской, можно сказать, жизнью. Вот.
Это хорошо. А я вот сейчас вернулся, только что был на книжной выставке, книжная ярмарка, называется «Ярмарка интеллектуальной литературы нон-фикшн». По-моему, она уже четвертая в Москве проходит. Кто в Москве живет, друзья, рекомендую вам посетить. Она еще будет длиться до воскресенья. И я там был, и я там даже кое-что купил. Могу даже слушателей ознакомить, вот что я приобрел. Вот, например, такая книга «Этьен Жильсон. Философия в средние века». Это известный католический неотомист. Вот это его книга. Может полистать пока.
Серьезный том.
Да, серьезный томик. Также автор Матрошилова «Мыслители России. Философия Запада». Это известный автор. Очень интересный мыслитель, по-моему, Нелли Матрошилова. Вот ее такая книга. Только можешь потише листать, а то слушатели будут слышать каждый твой шелест.
Хорошо.
Также книга «Мартин Хайдеггер. Сам о себе» в изложении Вальтера Бимеля. Такая интересная книга. Тоже, думаю, интересно будет почитать. Мартин Бубер, «Два образа веры». Известный иудейский философ, представитель такой диалогической школы философии. Тут такие работы «Я и ты», «Проблема человека», «Два образа веры», «Затмение Бога» и так далее. И это еще не все.
Ну, у тебя прям тут...
Книжицы, да, это, ну, ты знаешь, по философии. Есть такой автор Фредерик Копплстон, называется «От Фихте до Ницше. История западноевропейской философии нового времени». И еще Яковенко «История русской философии». Вот такие книги по философии, по религиозной, скорее, в основном философии, но не только.
Ну, я надеюсь, вообще, ты все это прочтешь.
Ну, я сомневаюсь, конечно, но, по крайней мере, коллекция будет пополнена.
Ну, да,
но,
здорово, поздравляю.
В общем, да, будем почитывать и искать какие-то цитаты интересные, работать с этим. Ну что, тогда обратимся к нашему порталу. Кстати, Ларик, рекомендую тебе тоже сходить на эту выставку. Думаю,
спасибо.
Много чего полезного там видишь. Ну, коли уже мы заговорили о книгах, вот мы с тобой в понедельник посетили интересное такое мероприятие. Это презентация книги о Дитрихе Бонхёфере. Есть такой известный, все его знают, я думаю, наши слушатели. Протестантский богослов, праведник, мученик, который погиб за веру. Книга Эрика Мексоса называется «Дитрих Бонхёфер. Праведник мира против Третьего рейха», которая вышла в издательстве «Эксмо». Это московское издательство совместно с «Книгоноша». «Книгоноша» — это украинское такое издательство известное. Ну, что можем сказать? Я, вообще-то, редко тебя вижу в Москве, мы пересекаемся на мероприятиях, но как так получилось, что как раз вот совпало. И ты был, и сегодня на эфир ты пришел. Как твои впечатления?
А, ну да, и как ты сказал, я в первый раз на подобном мероприятии, и было очень интересно, необычно присутствовать среди таких разнообразной публики, очень интеллектуальной публики. То есть увидеть воочию людей, о которых я много наслышан, это, например, Ольга Седокова, известный философ, да, российский, Петр, отец Петр,
как, Мещеринов, Мещеринов, он был ведущий,
да,
модератор встречи.
Да, то есть и переводчики непосредственно этой книги. В целом мне было очень интересно познакомиться. В принципе, о Дитрихе Бонхёфере я кое-что знаю, так как я учился в семинарии, мы изучали богословие, немецкое богословие. Вот. Но в целом было очень интересные мысли, которые мне понравились, которые озвучивал непосредственно переводчик
Ольга Сум.
Да, угу, именно. И в том числе и Ольга Седокова об этом говорила. То есть в целом мне было очень интересно и в плане интеллектуальном, и в плане духовном какие-то,
да,
свежие мысли.
Переводчик и библиист Анна Шмайна-Великанова,
да,
тоже,
да,
интересная, да, развернулась целая дискуссия даже
между ними, да.
Да, не только в плане самого Дитриха и его даже учения, даже такая, ну, скажем так, историко-политические какие-то вопросы возникли, о роли, влиянии, ну, также у Уинстона Черчилля или Рузвельта вообще в том, что погибали евреи, и, ну, да, была такая целая дискуссия.
Да, меня так резануло даже немножко слух, что обвинение, что Черчилль не менее виноват в гибели евреев, чем Гитлер, да, такая.
Ну, знаешь, часто можем говорить о том, что ведь зло бывает не только, бывает молчаливое согласие, это тоже зло.
Ну да,
если
равнодушие.
Если кто-то о чем-то знает, да, я думаю, что как раз вот равнодушие стало одной из причин того, что происходило с евреями, ведь кто-то, по-моему, это как раз Анна Шмайна-Великанова сказала, что это проблема не Третьего Рейха даже, это не проблема Германии, это проблема мировая, это не проблема, как это вот есть, это арийский параграф уничтожает не евреев, он уничтожает христианство. То есть это удар по церкви, потому что ведь это произошло в родине реформации,
ну, да,
мы знаем, где, откуда, да, была.
Ну,
есть и пришла информация.
20 век вообще очень интересен в плане того, что я вот об этом как-то размышлял, о том, что все вот эти идеологии, там фашизм, нацизм и коммунизм, он возник в традиционных государствах, где были как бы основы, да, ядро христианства, трех направлений христианства, то есть протестантизма, католичества в Италии и, естественно, России, православия, да. То есть вот это удивительно, что страны, которые как бы традиционно являются христианскими, как бы являются основой христианства, да, в итоге там появились такие вот античеловеческие режимы, идеологии. Вот это интересно было на самом деле. И в том числе и на примере Бонхёфера мне понравилась идея, например, о церкви, да, для себя и для других. Вот
да,
это,
да,
тоже очень интересно была мысль, такая свежая для меня. То есть мы часто приходим в церковь, и церковь воспринимаем для себя. А вот Бонхёфер, его идея, что церковь, она рассчитана как раз как вот любовь к ближнему, да, отдаешь, не, более не принимаешь, а отдаешь. Вот это было тоже мне, для меня интересно, так поразмышлять об этом, как бы и послушать мнение присутствующих.
Да, церковь для других, у нее ничего не должно быть, то есть получается никакой какой-то собственности.
Да,
не,
вот этого я или этого эгоизма, да, как бы.
Такая мысль, Христос творит в нас не какой-то особый тип человека, он творит нас просто человека, как, то есть человек как таковой.
Кстати, мы будем сегодня об этом говорить, затронем в теме спасения, о том, чтобы восстанавливается образ Божий, да, в человеке. Вот эта идея, она непосредственно ключевая для понимания спасения вот именно в православии, кстати.
Ну и, скажем так, можем предварить тоже, проанонсировать выход книги, которая скоро выйдет в издательстве ББИ. Я не говорилась на этой презентации, это такой труд «Этика Бонхёфера». «Этика». Это то, что уже несколько лет пытается издательство ББИ издать, долго перевод совершался, верстка и так далее, но вот в декабре месяце должна эта книга выйти, это 300-я юбилейная книга издательства, и вот будут у нас в Москве Андрейские чтения, ББИ проводит, это библейское богословское институт Святого апостола Андрея, и 13 декабря будет открытие, будет библейский день, об этом мы говорили, и, возможно, как раз там уже книга будет представлена.
То есть в этот же день будет презентация?
Да, ну, возможно, ну, в эти дни.
То есть,
ну,
если
все получится, если книга издастся, знаешь, даже вот эта книга о Бонхёфере, вот Андрей Богословский говорил о том, что прямо вот последние часы еще даже неизвестно было, вдруг она могла даже не появиться, на своей презентации, поэтому...
Да. Я рад, что я приобрел эту книгу, и вот ее уже пролистывал, читал, то
да,
есть
книга такая
интересная,
объемная, большая, так что, друзья, спрашивайте в ваших магазинах, в ваших городах. Книга Эрика Мексаса «Дитрих Бонхёфер. Праведник мира против Третьего
Я думаю, для личной библиотеки это очень важная книга, ее стоит приобрести.
Да, и вот, кстати, Ольга Седокова, когда говорила о Дитрихе Бонхёфере, она такую цитату использовала из «Сопротивления и покорности», которую я, кстати, часто использую, и в том числе в одном из своих «Рыбных четвергов». Вот это «Нужны ли мы еще?» Очень люблю эту цитату. «Нужны ли мы еще? Мы были немыми свидетелями злых дел. Мы прошли огонь и воду, изучили Эзопов язык и освоили искусство притворяться. Наш собственный опыт сделал нас недоверчивыми к людям, и мы много раз лишали их правды и свободного слова. Мы сломлены невыносимыми конфликтами. А может быть, просто стали циниками? Нужны ли мы еще?» Дальше. «Ни гении, ни циники, ни человека-ненавистники, ни рафинированные комбинаторы понадобятся нам, а простые, безыскусные, прямые люди. Достанет ли нам внутренних сил противодействия тому, что нам навязывают? Останемся ли мы беспощадно откровенными в отношении самих себя? Вот от чего зависит, найдем ли мы снова путь к простоте и прямодушию». Угу, вот такая цитата, которую мне хотел бы оставить нашим слушателям как памятку, и мне кажется, что стоит о них вспоминать. То есть вот простые, безыскусные люди, не циники, не, знаешь, сегодня такое время, много христиан, и часто это нам присуще, да, такой цинизм, такой иногда юмор, такой циничный, и мы сами иногда не верим в какие-то высокие идеалы, но как раз, мне кажется, пример Дитриха Бонхёфера, который шел до конца, который не побоялся пойти против Третьего Рейха, мы знаем, он был одним из участников заговора, вот эта операция «Валькирия» известная, на самом деле были, есть и будут достойные люди в христианстве, и я, или ты, и кто-либо другой из нас может тоже стать таким достойным христианином. И конечно, даже сказано было, что Бонхёфер — это единственный христианин 20 века, которого уважают даже атеисты.
Да, да. Его даже, по-моему, считают одним из святых католической церкви. То есть почитают, по крайней мере, как одного из святого. Хотя он сам лютеранин. Это тоже интересно.
Да, не что... знал, не слышал такого.
Ну, сегодня я как раз об этом читал. То есть, да, это личность очень яркая, такая фигура 20 века наравне там с Махатма Ганди, да, там Мартином Лютером Кингом.
Ну, если говорить о христианстве, то сравнивали часто как раз в презентации с матерью Марией, которая тоже
пострадала,
такая подвижница и пострадала, да. Так что, ну, и кто-то сказал, по-моему, Ольга Седокова, что Бонхёфер не одинок, к счастью.
Да,
но сегодня не хватает таких людей.
Конечно.
Ну что, идем дальше. Ну, такая более новость уже попроще. Обнародован рейтинг стран, в которых лучше всего родиться.
Интересно.
Да, родились мы, наверное, не в самых странах благополучных. Ты у нас родился в Узбекистане, я родился на Украине. Хотя это была одна страна в то время.
Да, СССР.
Да, рожденные в СССР, как поется в одной песне. И оказалось, кто на первом месте, как ты думаешь?
Ну, наверное, США.
О,
традиционно.
Нет, ты глубоко заблуждаешь. США, она никогда не входила. Швейцария.
Да.
Швейцария, она вообще во многих рейтингах, самые благополучные страны, там какие-то такие всякие, она часто на первом месте. Затем идет Австралия и Норвегия. Ну, скандинавские страны традиционно. В первой десятке числятся Швеция, Дания, Сингапур, Новая Зеландия, Нидерланды, Канада и Гонконг.
Даже США не попал в десятку.
США, они 25 лет назад занимали первое место. То есть они уже давно, уровень жизни у них идет вниз, вот, и они опустились на 16 место. На этом же месте стоит Германия, кстати говоря, как-то не странно. Вторую десятку открывает Финляндия. Ну и наша матушка Россия попала в последнюю десятку рейтинга на 72 место. Ее соседи — это Индонезия. Оказывается, что Индонезия даже она на 71 месте, там якобы лучше родиться. И Сирия — 73 место. Ну, а Украина наша братская, она еще ниже, на 78-м месте.
Ну,
так
я
что
думаю,
можем
Узбекистан
радоваться, да.
И спрашивать не надо, где.
Да, ну, знаете, всегда как-то радуются украинцы, когда они находятся где-то, переплевывают, вот. Но здесь вот мы переплюнули, все-таки у нас получше. Ну, я не знаю, насколько этот рейтинг объективен. Ты вообще как, удовлетворен жизнью? Не жалеешь, что родился в наших вот краях?
В наших? Не, в Украине я не родился.
Ну, мы говорим про постсоветское пространство, все-таки.
Не, ну, я бы...
Все-таки ты... уехал оттуда, чуть
ну,
родился.
Да. Соответственно, тут вопрос очевиден.
Ответ.
Да, вернее, ответ, да. То есть, мне кажется, то, ну, с одной стороны, да. То есть, человек всегда хочет жить, что-то иметь лучшее, да, жить в лучшей среде. Но, с другой стороны, я думаю, не зря Бог он нас поместил именно там, где мы родились, да. И это все-таки тоже что-то значит. Это тоже какой-то необычный опыт.
А что для тебя родина, вот для тебя? Все-таки...
Процитирую тебя, Шевчука.
Еду я на родину?
Да, да. Не, ну я всегда считал Россию, СССР, как бы своей родиной, потому что культурно, исторически и национально я принадлежу к русским, да. Поэтому для меня Узбекистан это всегда ассоциировалось с частью России, частью СССР. Поэтому я, для меня вот независимость Узбекистана, она не сделала ничего для меня, что-то лучше, наоборот, стало хуже. Поэтому я всегда себя ассоциировал именно с Россией, с СССР, естественно. Потому что я родился в это время, и практически половину жизни своей прожил именно в СССР. Вот, поэтому для меня как? Все-таки Россия, родина.
Ну, у меня что-то похожее чувство. Хоть не скажу, что на Украине прям ну, стало намного жить хуже. Но все-таки в Узбекистане ситуация действительно там было ну, больше да. такое падение. Хотя разница, ну, по крайней мере, между вот Москвой и ну, между Москвой и Россией ощущается разница. Конечно, ну, да, но да. Москвой, ну, даже и Киевом, мне кажется, тут все-таки как-то
уровень
да, повыше немножко. Да, но мы же не только об уровне говорим. Уровень, как бы, во многих странах выше, чем у нас.
Да,
это,
да.
Mm-hmm. О чем это говорит? И мы на одном эфире говорили о патриотизме. Я недавно писал статью «Слово о патриотизме», и я думаю, что это какое-то вот что-то об этом, как раз это речь именно об этом. Насколько мы удовлетворены.
Ну, человек, он всегда, мне кажется, часто человек ориентируется не только на уровень, да, там, материальный уровень жизни, больше и ориентируется на культуру, да, то есть чувствует ли он себя в этой среде родным. Мне кажется, люди, которые уехали на Запад, там, в Америку или в Европу, они часто вот чувствуют вот эту ностальгию. Почему? Потому что они не чувствуют себя частью этого, того общества,
в котором они находятся. Но и не рвутся обратно, скажем так.
Да, потому что их, может быть, какие-то связи, корни, которые они уже там пустили, удерживают для этого. Поэтому, особенно в 90-е годы, многие желали туда уехать, потому что, естественно, материальный уровень жизни, он играет особую роль, да, и человек готов терпеть даже вот именно какие-то лишения, в том числе и вот это одиночество культурное, да, ради материальных благ. Но, с другой стороны, мне кажется, все равно человек стремится к той культуре, в которой он вырос. Даже вот ты, будучи в России, я думаю, все равно для тебя Украина играет тоже такую роль, какую-то особую, да. Вот, потому что та культура для тебя тоже что-то значит. Ты вырос в ней и имеешь опыт жизни тоже.
Ну, тут сложный вопрос, потому что некий тут дуализм. Рос на Украине, но вырос в русской
семье. Ну да, я
согласен,
тут немножко сложнее. Да.
Тут очень много всего, много пластов разных. Вот, тем более, кто там, какие корни у кого какие там родители. То есть... Сложно, сложно.
Ну, тебе не безразлична, по крайней мере, судьба Украины, я думаю.
Ну, да, да. Поэтому... Тем не менее, здесь, и да. как бы это был сознательный выбор, чтобы сюда приехать. А родители живут здесь, тем более сейчас, и все остальные. Друзья, вы можете написать, напоминаем, кстати, у нас есть телефон, и можете писать смс-сообщение +7 910 444 4668. А также можете писать нам Google Talk NLR Network. И либо комментировать, можете писать и в комментариях под нашим анонсом на радио «Новая жизнь». Также в Москве прошел, вот в семинаре ты работаешь, вот у тебя в семинаре прошел семинар, называется «Как помочь человеку, находящемуся в депрессивном состоянии». Довольно актуальная тема, и были такие докладчики, как Сергей Владимирович Бабич, кандидат психологических наук, пастор Второй Московской Церкви, а также доктор медицинских наук Николай Антонович Гитковский. Ну, насколько я понимаю, ты не был на этом семинаре.
Да, к сожалению, не присутствовал, да. Но Сергей Владимирович, он еще является преподавателем нашей семинарии, является ответственным за факультет душепопечительства, который также у нас приезжает обучаться братья и сестры в этому курсу душепопечения. Да, я, к сожалению, не смог поприсутствовать. Просто, ну, послушал, правда, мнение некоторых людей, которые там были. В принципе, судя по мнению других, семинар был неплохой, интересный. И в то же время и теоретическая часть была интересная, и практическое тоже применение, судя вот по мнению других людей, было очень интересно. Поэтому в целом я рад, что подобные семинары проводят, и в будущем следите за анонсами, я думаю, на вашем сайте, да, появляются анонсы именно предстоящих подобных семинаров, именно с такой практической направленностью.
Ну да, церковной. Тема сложная, депрессия, на самом деле, где искать ответы, потому что сегодня говорят, вообще возможно ли христианская психология, какое-то соединение каких-то психологических практик и теорий, и библейского учения. Поэтому, ну, проблема существует. Ну, например, может, даже некие тезисы, вот какие были, ну, да, что говорит Бабич, как советы, как помочь человеку, находящемуся в депрессии. Значит, первое, во-первых, христианину необходимо помнить, что Бог контролирует все обстоятельства его жизни и требует полного доверия к себе. В то же время это не значит, что мы вправе чего-то от него требовать. Во-вторых, необходимо искать общение с другими христианами. И в-третьих, нужно начать благодарить Бога. Ну, такие довольно общие такие советы. Возможно, ну, у нас писал эту новость Игорь Соколов, вот такие основные он тезисы уловил. Потом были, может, более практическая часть доктора медицинских наук. Но тем не менее, я думаю, что интересное мероприятие, и я думаю, что нужно об этом говорить и как-то помогать нашим братьям, сестрам в наших церквях вот выходить из той ситуации. Я думаю, что очень важно, чтобы были какие-то квалифицированные специалисты в церквях наших, в нашем братстве.
Сергей
Потому
Владимирович
что иной раз, когда люди не квалифицированы, иной раз пастор там думает, что он даст ответ, а я просто, ну, знаю, ты знаешь историю о человеке, который просто умер от истощения, будучи в депрессии, никто ему не мог помочь. Вот, потому что думали, что можно вот одними там молитвами. На самом деле, ну, наш мир немножко сложнее нашей жизни, чем просто так.
Ну да.
Ну, это так, к слову. Ты хотел что-то добавить?
Да, я просто говорю, что вот именно семинар интересен тем, что проводили люди, которые непосредственно практики, да, они не просто имеют какой-то теоретический багаж знаний, но при этом они сами практикующие душепопечители. В частности, вот мне просто знаком более Сергей Владимирович, я частенько с ним общаюсь, как бы, да, на этой теме интересной. Поэтому я думаю, здорово, что и подобные семинары проводятся, и не только в нашем семинаре, насколько знаю, в других семинариях в Москве и в других городах проводятся подобные и курсы обучения, и семинары. То есть это будет здорово.
Я думаю, слушатели, если вам это интересно, можете найти контакт Сергея Бабича и можете пригласить его в ваш город. Он может приехать с семинаром, провести, и я думаю, что будет очень полезно и интересно.
Да, или в Москве тоже, если есть желание, пожалуйста, обращайтесь, я думаю.
Слушай, Ларион, ну нам, в принципе, уже начинают писать, вот слушатели из Москвы нам пишут, обращаясь к теме патриотизма, у нас уже, видишь, потихоньку такая разворачивается дискуссия
это
в первой
здорово.
Части, да, почему кто-то становится патриотом и ценит родину, а кто-то мечтает уехать, уезжает и становится счастливым там. Как вы думаете, когда и как происходит этот момент привязки к родине с большой буквы и родине с маленькой буквы? Ну, получается, привязка здесь к родине, ну, с большой буквы, это, наверное, та родина, где ты родился, а родина с маленькой буквы, это, видимо, то, куда ты уехал. Или имеется в виду родина с большой буквы, я не знаю, это небесная родина, я тут не знаю, как...
Тут, да, множество толкований. Толкуй, как тебе вздумается, да. Ну, мне кажется, по-любому человек, даже уезжая куда-то, он все равно в сердце сохраняет вот этот образ своего опыта, да, в жизни, в которой он жил, который он имеет, да, и все равно любовь, она же не прекращается на расстоянии, да. Понятное дело, что человек, он ищет что-то лучшего, но при этом вот эти добрые, хорошие воспоминания какие-то о том месте, где он прожил, да, о тех отношениях с людьми, с которыми он был знаком, они все равно сохраняются в памяти, и все равно это, как бы, вот откуда берется ностальгия, это как раз вот эта тоска по тем отношениям, по тому времени, которое человек прожил где-то, да.
И часто те люди, которые уезжают, они становятся еще большими патриотами, знаешь, да. Это, я знаю, украинская диаспора канадская, они такие националисты, жесткие.
Они там... Национализм это, конечно.
Да, нет, ну, понятно, чересчур. Что есть свои крайности, но просто самый парадокс заключается в том, что часто те люди, которые находятся за рубежом, они еще больше бывают патриоты.
А есть, да, те, кто живут в России или в других странах, которые ненавидят свою страну и готовы уехать, но не могут это сделать, да, то есть это не играет роли, где ты находишься. Главное, что в сердце, мне кажется.
Да, слушайте, уточни, родина большая, это страна, тем более такая большая, как наша страна. А родина маленькая – это город, область, регион, район. Есть же патриоты там, Москвы, да. Есть патриоты Питера, которые ненавидят Москву, да.
Я вот живу в Люблино, я патриот Люблино.
Да, и района, да, там слагают там песни, гимны районов, там, не знаю, песня про Запорожье какая-нибудь там, еще что-то. Вот как ты думаешь, вот здесь, когда и как? Это в детстве, это как-то... Или ты приходишь к осознанию взрослых? Мне кажется, по-разному каждый.
По-разному, да. Потому что человек может, знаешь, тоже прожить жизнь где-то. И всю жизнь это воспоминания эти у него, может быть, сложились по каким-то причинам негативные, и он всю жизнь будет это воспоминать как что-то плохое в своем опыте.
Да.
И поэтому он будет, эта мотивация будет в том, чтобы покинуть это место. Да. Другой человек, например, наоборот, будет ценить тот опыт, который он приобрел, ту жизнь, которую он прожил в этом месте, и будет с ностальгией, с радостью вспоминать об этом. Поэтому да, я согласен, по-разному бывает. Тут сложно быть какие-то однозначные выводы делать. Вот.
Так. Тут пишет нам Андрей из Беларуси, Гомель. Привет, задержался на работе. Вот первый раз слушаю передачу. Есть для меня непреодолимая, непреодолимая стена. Это философия бабьей басни в одной шеренге. Разрушьте стену, она для меня с университета построена. Еще раз. Непреодолимая стена есть у человека. Это что философии бабьи и басни в одной шеренге. Вот.
Это, видимо, по результат к тем книгам, которые ты рассказал, наверное.
Может быть, да, человека сразу вот как-то...
Ну, вообще, нужно сказать, что такое философия, если брать из этимологии, да, слово. То есть,
это... Ну, получается, это цитата из Писания, да? Из философии, да, и бабьих там,
ну, да.
Басен.
То есть, скорее всего, там, наверное, не та философия, которую ты преподавал, то есть, которую ты сказал, да? То есть,
и которую я когда-то преподавал,
да. Которую ты преподавал в том числе, да. То есть, философия – это любовь к мудрости, по сути, если переводить буквально. Да. Поэтому тот же Соломон, он был философ, по своей сути, там, в книге «Экклесиаст»
это философский. Про мудрость много
писал, да. Да, то есть, поэтому говорить однозначно. То есть, бабьи басни – это скорее именно вот какие-то родословия, да, там, что там в контексте, я уже не помню. То есть, это скорее все какой-то просто вымысел, да, какие-то сказки, но философия сама по себе – это нечто иное. Это как раз любовь к мудрости, мудрости, которую тот же дает Бог человеку. К тому же Соломону Бог дал мудрость, то есть философию, да, любовь к мудрости. Поэтому я бы не делал такие однозначные выводы в отношении философии. Нужно просто разделять, что мы имеем в виду, то есть разъяснять, что мы имеем в виду под философией.
Ну, вот есть цитата 1 Тимофея 4:7. «Негодных же и бабьих басен отвращайся, упражняйся в благочестии». Но философия в другом есть, да? Как-то берегитесь пустой, как там в другом отрывке, не помнишь?
К сожалению, нет.
Пустой философии.
Да, но это надо посмотреть просто так. Как бы сейчас на скидку сложно.
Не вспомним. Ну ладно, тем не менее, я тоже могу от себя сказать, что, знаешь, во всем можно найти какую-то опасность.
Конечно.
Как говорится, деньги тоже сами по себе, это не зло, но они могут стать идолом. Без денег тоже никуда не продвинешься, они нужны нам для жизни.
Ну да, любая крайность.
И также знания, они могут надмевать, конечно, Библия об этом говорит, сколько там у Павла написано, Коринфянам, да, первой главы там, что Бог выбрал не мудрое мира, чтобы построить мудрое, и говорится о знаниях, которые надмевают, но сам Павел был чрезвычайно образованный и умный человек.
Да, конечно.
Но он...
Начитанный.
Умел себя умолять и как-то не превозносить свою мудрость, свое знание. Я думаю, что, конечно, знание – это большой вызов, и в том числе философия для человека, и когда я обучался, были серьезные у меня кризисы
тоже,
там,
да?
Веры, духовные кризисы, когда я понимал, что, может, все это вот написал это какие-то там философы. Все объяснили, и как бы Библию какую-то стала каким-то частью мифа, да? И все. И очень все правдоподобно, очень все круто, знаешь, и на самом деле это вызов. Но наше богословие, оно строится на каких-то философских предпосылках, влияние философии греческой тут никто не будет отрицать в каких-то построениях логики, догматов и так далее. То есть также Троица, Христология.
Да, конечно.
Поэтому тут никуда не уйдешь.
Тут уже...
Да, друзья, ну что, мы еще, я хотел сказать, что у нас восстановилась лента про проповеди, у нас вылетали проповедники, в том числе те, кто идут после буквы «Р», я сам вот уже вылетел. У нас все восстановилось, я так вижу, так что все проповедники есть, и то, что у нас была очередь тех, которые не попадали в наш список, они теперь все есть, поэтому, друзья, если вы пропустили кого-то, заходите, находите, там, по-моему, несколько десятков, там, то ли 50 проповедей не попадали в нашу ленту. И сегодня хочу сказать, друзья, что я в прошлый раз обещал рыбный четверг на интересную тему, и в прошлый раз не получилось дописать, и сегодня хотел написать, но я сейчас поехал с офиса, и файл, который я хотел себе сбросить и потом его дописать, прям на выставке, этот файл не сохранился у меня, то есть техническая такая проблема, и так что два рыбных четверга у нас рыба уплыла, пока что вот спряталась. Но я думаю, надеюсь, в следующий раз все-таки допишу и буду продолжать регулярно писать.
А то в следующий раз будет большая рыбина, да?
Да, большая такая, да, прям
интересная
акула.
Акула, да.
Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Да, это слово для тебя на радио «Новая жизнь» в прямом эфире. Андрей Ребенко у микрофона, это я, ведущий. Сегодня у нас в гостях, как я уже представлял, у нас активный ВКонтактчик, Фейсбукщик. Сегодня даже я говорил с моим... с нашим коллегой Игорем Поповым, вот будет у нас Ларион в эфире, он говорит, о, интересно, ну мы так смеялись, и он так, такой выразил версию, что у тебя встроен какой-то чип от Фейсбука в тело, что ты прям силой мысли посылаешь посты, потому что, друзья, кто во френдах, кто, у кого Ларион в друзьях, он, у того лента просто пестрит новостями от Лариона.
Да, пользуясь случаем, прошу прощения за предоставленные удобства.
Христианский такой спамер. В хорошем смысле слова, иногда оно ободряет, разворачивается активная дискуссия, флут. Вот, так что все нормально.
Жизнь кипит.
Да. Христианский, да, флут, спам, нормально.
Все вместе.
Да, жизнь идет активно. Илларион Огородников.
Да.
Собственной персоной. Ну что, сегодня у нас тема интересная, и я думаю, что она многих интересует, многих зацепила. Спасены или спасаемы. Вот. Ну что, сегодня нам вот сказали о том, что протестанты, они являются халявщиками. Вот, они даром пользуются такой халявной благодатью, халявным спасением, и, в общем, особо не нужно напрягаться. И сегодня вот наш общий друг Артур Горнов написал вопрос, он процитировал Осипова. «Упор в том, что уж очень уверены в спасении, это гордыня». И вот цитата Осипова, мы знаем такой православный богослов, лектор, который читает апологетические такие лекции. У протестантов все просто, они спасены, и все, прямо в рай, только ножки задирай. Да, как ты прокомментируешь, так ли это? Потому что, знаешь, существует такое странное словосочетание «уверенность в спасении», которое я, честно говоря, никогда не понимал, будучи даже баптистом. Что за уверенность в спасении? И вот, знаешь, такие вопросы. «Брат, а ты уверен в спасении? Сестра, ты уверена в спасении?» Или, особенно, когда на улице подходят к людям, говорит, «А вы уверены в спасении?» И, на самом деле, странный вопрос. Как мы можем быть уверены в спасении? Откуда эта уверенность? И есть ли она вообще? И может ли она быть?
Мне кажется, люди просто не понимают смысл уверенности, да, и уверенности в чем или в ком, вернее. Потому что уверенность может быть в своих силах, и это часто вот ассоциируется. То есть уверенность в спасении – это уверенность в том, что ты своими делами можешь как-то, да, заработать это спасение. То есть мне так кажется, что православные частенько вот это не понимают, что уверенность, она заключена не в нас самих, а в Боге, да, в Его верности. То есть Бог, Он верен, а мы часто неверны Ему, да, но это не значит, что мы спасение теряем или не имеем. То есть, мне кажется, вот именно проблема в терминологии, проблема в понимании.
Подожди, ладно, мы можем потерять спасение. Ты можешь потерять спасение?
Но я могу свою точку зрения сказать. Потому что есть разные точки зрения.
Нам нужна чужая, нам нужна моя, наша точка зрения.
Наша?
Да, наша.
Твоя?
Ну, твоя, моя.
Я думаю, человек может отречься от спасения, или, как Павел пишет, потерпеть кораблекрушение в вере, да? То есть утерять вот эту веру в Бога, в Его благодать и в том, что Он дает это спасение даром, да, то есть безвозмездно, да. Вот.
Но если я теоретически могу потерять спасение, как я могу быть уверен в спасении?
Я могу быть уверенным в том, что Бог верен своему обещанию, обетованием и дарует мне это спасение в Иисусе Христе. То есть вот в чем как бы основа, да, то, что Бог, Он верный. И его спасение, которое он дарует во Иисусе Христе, оно дается каждому человеку, который может это принять, этот дар, да.
А зачем вообще говорить об уверенности? Что за такая вообще привычка вот говорить об этом? Потому что мы сейчас начинаем в понятиях копаться, спорить. Уверенность, ну, да. это какое-то психологическое состояние, когда я о чем-то знаю наверняка. Ну, например, ну, даже если мы говорим о Боге, о вере в Бога, конечно, мы, христиане, верим в Бога, мы, ну, и уверены в его существовании. Но в то же время вера предполагает сомнения, и все-таки на каких-то этапах жизни, ну, каждый проходит через какие-то испытания веры, вера иногда исчезает на какое-то мгновение, и мы говорим, ну, может, Бога и, там, даже и нет. А вдруг Бога нет? Такая шальная мысль возникает, мне кажется, у каждого христианина, каким бы ни был. Но это первая ступень, просто поверить в то, что Бог есть. Уж какой Бог, там,
ну,
библейский,
да. Просто признать его к существованию.
Но эта вера, да? Она как бы даже еще нас и не спасает, потому что вера спасает нас, вера во Христа, его жертву, то, что это вторая стадия веры. Третья стадия — это же какая-то вера в то, что я спасусь по вере. Но до этого нужно дойти, и я думаю, что здесь вообще об уверенности никакой речи быть и не может. То есть, потому что нам эти ступеньки нужно пройти, и там же, и там мы можем быть и бываем неуверены. Так что уж говорить о том, что вот почему-то я должен быть уверен в том, что Бог меня спасет и доведет до конца по этому пути.
Но мне кажется, уверенность, она не заключается в том, что будет, да, в будущем. Я же говорю, то, что человек может свою веру, то есть, разрушить, да, вот, я не знаю как. Мне не нравится слово «потерять», потому что оно подразумевает, что от тебя не зависит, да, вот ты идешь там, кошелек в кармане, ты идешь, его потерял, ой, смотришь, кошелька нет. То есть от тебя это не зависит, ты потерял этот кошелек или нет. Мне больше нравится слово, как
почему
бы...
не зависит?
Ну, ты можешь, ну, по оплошности, или у тебя даже...
У меня
даже...
дрявый карман, ну, я не следил за карманом, сами понимаешь?
Может быть, как кто-то вор у тебя взял, залез в карман и вытащил этот
подожди,
кошелек.
Ну, можно это контролировать, можно внутренний карман ложить, понимаешь? Они в джинсы задний карман.
Ну, бывают случаи, когда ты все
побеспокоился. Нет, но все-таки сказать, что это только зависит не только... Ну, то есть оно от меня и не от меня, понимаешь, также спасение. Где-то от меня что-то есть часть спасения. Или вообще от человека,
ну,
ничего нет.
Я думаю, что вот именно спасение, от спасения может человек отречься, да, то есть.
То есть это
на каком-то
нужно
этапе,
словесно прямо вот отречься.
Ну, не обязательно. На каком-то этапе он просто разочаруется в вере, в Боге, в своих убеждениях, которые он имел, да, будучи христианином, и перестать верить, и отойти, да, от Бога, от церкви. То есть стать простым светским человеком, вот, среднестатистическим. Вот. Но уверенность, она подразумевает том, что, мне кажется, вот именно наличие веры в человеке. Если человек в чем-то не уверен, то он, соответственно,
не уверен. А почему вера, но не знаем уверенность? Вера – это вера, уверенность – это уверенность.
Проблема в терминологии, мне кажется, если проблема в терминологии, да, в самой, то можно вместо уверенности говорить там вера.
Так
да,
в том-то
там
все и дело, понимаешь? Я всегда думал, почему вы говорите про уверенность, если мы говорим про веру? А потому что уверенность – это другое состояние психологическое и интеллектуальное. Актуальное даже другое состояние, потому что вера не предполагает доказательства, а уверенность тогда, когда нам предоставили доказательства, ведь нам никто не предоставил доказательства,
ну,
что я спасусь, потому что это
не, ну,
это
есть
не
обетование,
это не доказательство.
Есть обетование о том, что человек дарует спасение, да, что Бог дает в Иисусе Христе
не,
спасение.
Ну, это немножко другое, понимаешь, это для этого нужно поверить вообще, во-первых, в истинность этих слов, понимаешь, да. Несколько шагов сделать, это не доказательство.
Увидеть как бы действие Божие в своей жизни, соответственно.
Ну, опять-таки, это другое.
Это
понимаешь?
Тоже проблема, если... это тоже проявление веры, да?
Так, в том-то все дело, что вот мы в этих понятиях путаемся, и мы называем одно, подразумеваем другое. Зачем мы говорим одно, подразумеваем другое, путаем себя, путаем других, в том числе православных путаем. И они думают, что действительно мы халявщики с вами, вот нам вот пришли там, Иосипов часто говорит, в принципе, на самом деле мы говорим о мифе, что это миф, да? Вот, и Артур просит нас развеять этот миф, что все просто, прямо в рай, только ножки задирай. Ведь так и получается, по твоим словам, что вот мы поверили в благодать, поверили Богу, его обетование, его верность, и все. Прямо в рай, только ножки задирай. Так ли?
Ну, почему? То есть можно жить как обычной жизнью, да? То есть какой смысл тогда в изменениях жизни, да? Христианская жизнь, она все-таки отличается от жизни вот светского человека, или все-таки есть какие-то изменения? То есть, мне кажется, это не просто ножки задирай, да, то есть такая фраза смешная, а это реально человек живет жизнью верой, да, что он доверяет Богу свою жизнь, доверяет в обыденных вещах, в каждом дне, да, какие-то моменты своей жизни, трудности. То есть это дается сложно, это не дается просто так. Угу. Поэтому говорить, что человек вот просто как бы уверен в спасении, при этом живешь обычной жизнью, не парясь, да, там, не напрягаясь, это неправильно. Потому что тоже и протестант, он живет сложными, трудными жизненными ситуациями, что и православный христианин, там, или что католик. Если брать в жизнь, у нас у всех она сложная, трудная, но при этом наличие веры показывает, насколько ты живешь, да, Христом, а насколько ты просто обманываешь себя.
Ну, опять-таки, возвращаясь к уверенности в спасении, если как-то мы вот в эту сторону пошли.
Да, тебе понравилось это.
Хотя тема у нас, да.
Тема спасения,
но,
да.
Но все равно уверенность это как раз часть, это спасены или спасаемы. Значит, мы спасены, и мы уверены в том, что мы спасены.
Я согласен с тобой, что есть проблемы
это
в этом.
Это есть уверенность в спасении, да. То есть, получается, мы спасены. Вот.
Вот, я просто хотел показать, что на самом деле в каждом понимании есть какие-то... Вот как сегодня ты говорил, каждая крайность, она всегда ведет к неверному восприятию. То есть, если мы неправильно понимаем тот же термин, да, уверенности, то у нас возникают такие крайности, о которых вот говорит и в том числе Иосипов. Мне кажется, нужно определиться с терминологией.
Определимся с терминологией.
Вот. Уверенность, на мой взгляд, уверенность – это вера в то, что Бог, он обещает тебе даровать спасение. Но
зачем
этом...
мы заменяем веру уверенной? Вот этим уверенность, я никак не могу понять. Вот это вера. Ну, так и называйте, это вера в обетование, в верность.
Если это для тебя преткновение...
Ларри, да не только для меня, но для всех. Вот православные пишут, они говорят, они так считают, принимают за чистую монету. Потому что мы зачем-то странную вот эту фразу... Я со многими братьями до хрипоты спорил, потому что когда я говорю, а
именно
я...
Именно с кем? С православными?
Нет, с протестантами. Потому что я никогда не был согласен с этой фразой, что я должен быть уверен в спасении. С какой такой стати должен быть уверен? Получается, я Богу указываю, как ему быть, что вот я уверен в спасении, уверен в Боге, и получается, я вот Богу уже указываю, понимаешь?
Ну, да.
Либо, если я полагаюсь на свои силы, значит, я уверен слишком в себе.
Угу.
И тогда получается, что это самомнение мне там зашкаливает.
Вот это проблема,
а если я
согласен.
Говорю все на Бога, значит, это уже скорее какой-нибудь кальвинизм пахивает, что я уверен, что Бог меня избрал, я избран, и Бог меня сам меня доведет до конца, каким бы я ни был.
Угу.
Вот. И мне кажется, что тут влияние вообще в этой фразе, влияние кальвинизма, как ты думаешь, согласен?
Есть такое, да. Но тут ты высказал несколько точек зрения. Мне кажется, есть еще одна в отношении тоже уверенности, да?
Да.
Я, например, ну, я могу сказать, да, высказать мнение, что, например, уверенность подразумевает о том, что человек является сопричастным процессу спасения. Да? Вот взять эту православную идею, да, синергии, да, или соработничество с Богом. То есть уверенность в спасении дает человеку возможность быть соработником с Богом. То есть уверенным в том, что ты в процессе этого спасения, которое Бог в тебе совершает. То есть в этом смысле эта уверенность, она, мне кажется, для православных будет более понятна, да. Может быть, проблема в том, что мы порой сами не можем объяснить, что мы подразумеваем, да.
Ну, да.
Сами понимаем, может быть, интуитивно где-то.
Не, я не понимаю.
Ну, может быть, интуитивно, да. Ну, я для себя этот термин понимаю. Я, с другой стороны, с тобой согласен в плане том, что часто люди, вот, опять же, вдруг падают в крайность, в неверное восприятие терминологии, в той же уверенности, да, что как в своих силах, что я спасен, мне больше ничего не надо делать. Это неправильно. Вот, поэтому человек, он всегда должен быть, понимать самого себя и понимать Бога, кто есть Бог, кто есть человек. Но при этом уверенность заключается именно в том, что человек, он верен Богу, то есть, что Бог верен человеку, и Бог, он не оставит его, и спасение будет совершать и далее. На мой взгляд, вот в этом проблема как раз именно в том, что люди не понимают друг друга, именно не понимают термины и тот смысл, который вкладывается в термины. Вот это основная причина. И возникают такие же, вот, как вот Иосипов сейчас говорил, какие-то искаженные восприятия, что мы горды. Ну, какая может быть гордость, когда тот же протестант понимает, что Христос спас его по благодати, что мы все грешники, что никто не праведен пред Богом. Какая может быть гордость в этом? Я прекрасно понимаю, будучи протестантом, что я такой же грешник, я также согрешаю, но моя уверенность при этом сохраняется не в том, что я такой правильный, да, а в том, что Бог верен, и Он спасет, и Он простит, когда мы приходим к Ним с покаянием. Поэтому, я говорю, проблема именно в восприятиях человека, а не в том, что в неверном восприятии, неверном толковании терминологии, которая используется. В том числе и православных, когда мы православных начинаем в чем-то ругать, тот же молитва с помощью икон, это тоже как бы есть в протестантах вот, неверное восприятие этой идеи, да, что православные не молятся иконам, они молятся с помощью иконы. Это, видишь, это вот протестантское вот такое стереотип, который мы в себе вбили и часто их в этом обвиняем, в том, что на самом деле нету.
Ну, знаешь, тут дело такое, что по идее, в привычном смысле, да, православные молятся через иконы, но не иконам.
Да, да.
А в оконцовке, получается, по факту, они действительно часто молятся иконам, ну, как бы, становятся иконами идолов.
Это как крайность.
И также в протестантизме мы как бы вроде не подразумеваем буквально, что мы вот спасаемся, вот спасены и все, и ничего можно больше не делать.
Ну, мы не подразумеваем, конечно.
Да, но вот нам так пишет слушатель из Москвы.
Позвольте, я вмешаюсь по техническим причинам, потому что очень много комментариев, я просто не успеваю вам их передать. Андрей из Гомеля продолжает писать, говорит, такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Дальше он что-то цитирует, я не очень понимаю, что. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Угу. Вот. И также он пишет, уже явно вступая с вами в спор, как будто бы он говорит с вами здесь живой, говорит, да пойми ты, что при духовном рождении человек получает внутри у себя свидетельство Иисусова, и это не объяснить нерожденному свыше. Вот такие комментарии.
Да, сказано, такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. То есть не сами по себе мыслим, а как бы от себя, но способность наша от Бога. Ну, как ты прокомментируешь? Ты согласен с этим? И вообще, если ты не рожден свыше, то ты не поймешь. И если ты не понимаешь, что не рожден свыше. Я, например, не согласен немножко, потому что, понимаешь, многие люди считают себя рожденными свыше, и они согласны со мной, с моей позицией, что все-таки вот этот сам вот вопрос уверенности, ну, не очень правильный.
Я думаю, что...
Мне кажется, немножко, ну, такая, знаешь, слишком радикальное высказывание. Ну, человек ощущает так это. А я не так ощущаю, и другой не так. Понимаешь?
Тогда нужно, да, определиться, может быть, выбрать какой-то... Я говорю, мне кажется, проблема именно в терминологии. То есть тебя смущает это слово «уверенность», да? Но при этом, может быть, ты те же самые там, интенции, да, можно так сказать, ты можешь выражать каким-то другой формой, да, другой терминологией.
Ну, смотри, я объясню свою позицию. Спасение – это прерогатива Бога, да?
Да.
То есть не я спасаюсь, это Бог спасает, и вся власть у Него. И Он знает все, знает судьбы наши, чем все завершится. И я все это отдаю в руки Бога. Я Ему верю в Его любовь, верю в Его милость, что я сам ничего не заслужил, но в Его милость верю, и я верю в Его водительство. Вот. Я просто верю, но я не заморачиваюсь вопросами, уверен я в этом. Я уверен в том, что Бог есть, и Он спасает, и Он спасает по вере, и кровь Христа, она имеет эту силу спасения. Я верю просто в обетование Бога, верю Ему, но я все отдаю в руки Божьи, и просто для меня этот вопрос вот не стоит.
Ну, мне кажется, вот и ты сейчас все это сказал, и я с тобой полностью согласен. То есть ты, по сути, говоришь тоже, как я понимаю, воспринимаю уверенность, да? То есть как проявление
но
веры.
Но это не уверенность, понимаешь? Но... потому что все же нас задевает этим всем, и мы каждый раз, я не знаю, зачем тогда вот этот термин использовать, если все его понимают все-таки так.
Использовать другие термины.
Тем более люди, они по факту так и считают, что вот я верю, я смиряюсь перед Богом. Богом, понимаешь? Я не указываю ему, потому что я допускаю, что, а может, Бог меня не спасет, либо по каким-то причинам, может, по моим каким-то собственным, может, я веру потеряю, понимаешь?
Ну вот видишь, когда
Когда я допускаю, это какая никакая неуверенность,
это, понимаешь, вот тут как раз, когда мы так говорим, то есть мы подразумеваем то, что у нас это как бы сомнение возникает, да, то есть сомнение в вере, что Бог нас может в чем-то, ну, нас не может нас не спасти по каким-то причинам, да, которые заключены
причинам,
в нас.
Эти могут причины быть, то есть, мне кажется, объективные.
Тут наличие веры. Если вера есть, то человек как бы уверен, но, ну, как бы, ну, я так говорю, уверен, да. Если веры в нем нету или он сомневается, то этой уверенности нету. То есть, понимаешь, вот нужно просто посмотреть в русском языке слово уверенность, да, что оно обозначает. Мне кажется, уверенность это есть вера.
Нет, это
уверенность в чем, да, во мне, в самом или в Боге.
Если мы берем цитату из евреев, да, вера есть уверенность в
невидимом, да. Ну да, да. То есть, мне кажется, опять же, все проблема в том, что люди воспринимают уверенность как уверенность в самом себе, в своих силах.
Нет. Я понимаю, кальвинистов прекрасно, которые уверены не в себе, уверены в Боге, уверены уверенности вообще, что вот он все решает судьбы, но не уверены в спасении. Ну, вот эта часть, потому что есть разные крылья, ну, да, направление, да, кальвинизма, да. Кальвинисты, которых я знаю, они как раз напирают на уверенность в Боге, а не в своих силах, а в том, что Бог меня избрал, я избран.
Ну да,
а остальных
это только, он избрал.
И могу знать только я. То есть я чувствую субъективно, потому что они говорят, я не могу знать о тебе, о моих братьях и сестрах, избрал ли их Бог. Но Дух Святой подсказывает, что Дух Святой подсказывает мне, что меня Бог избрал, и я обязательно спасусь. И поэтому Бог меня проведет вот через эти все тернистые пути жизненные. Поэтому я прекрасно даю себе отчет, что это неуверенность в себе. Вот это именно. Я знаю таких людей, которые вот этими фразами бросаются, они себя каким-то образом выделяют, вот так вот, мы спасенные, мы вот такие. И мне кажется, ты говоришь, есть в этом какой-то позитив, что я, поскольку уверен, что Бог меня ведет, и многих людей это вдохновляет. Я знаю, эти люди говорили о том, что вот я такой-сякой, у меня нет никаких там по поводу себя иллюзий. Если я без Бога, я всегда упаду там, опять там, в алкоголь и так далее. И вот веря в то, что Бог его избрал, это его вдохновляет, и он живет этим. Но мне кажется, люди-то разные бывают, а кто-то может, наоборот, расслабиться. Да что, ну меня Бог избрал. Бог мне так спасет.
Ну, знаешь, если вот так, то да. Тогда смысл его вообще христианство.
Так кто-то делает, что у нас тогда все, на улицу, все очень сложно, понимаешь, и разобраться.
Ну вот давайте теперь тогда о православном точке зрения поговорим. То есть, если человек, например, он не уверен, да, в том, что там спасется он, что не спасется, то есть это все Бог, да, ведает. Как бы есть ли в этом проявление веры, вот интересно просто.
Ну да.
В чем она проявляется?
Она проявляется в том, что ты все веряешь в руки Божьи и просто доверяешь ему, что он проведет тебя, а уже, скажем так, по факту мы уже узнаем, когда на суд придем, я узнаю только тогда. И, ну, по сути, так оно и будет.
Мне
я
кажется,
только тогда и узнаю.
Ну, не знаю, я вот как представлю, мне кажется, что православные, они как бы вот именно проблема в том, что они думают о будущем, да, то есть они не современным днем, не сейчас, ну, даже.
Вот,
они думают о будущем, да, что в будущем с ними, может быть, что-то произойдет, и они как бы не обретут спасение. Мы понимаем, ну, и, по крайней мере, не знаю, я, да, понимаю, что я вот сейчас, на данный момент, являюсь Детем Божьим, являюсь спасенным тем, за которого Христос умер на кресте, да. Я не знаю, что будет завтра, да, со мной, я не знаю, там, послезавтра, может быть, не дай Бог, конечно, я тоже разочаруюсь там в вере и отойду от Бога, не дай Бог, конечно.
На самом деле,
но это же не значит, что во мне нет уверенности, знаешь, это значит то, что я на данный момент верю, что Бог меня спас.
О будущем мы говорим в полемике нашей, потому что православные не вообще тем вопросами особо не заморачиваются, они заморачиваются тогда, когда начинается этот полемик. Они говорят, да мы же не знаем. Так они тоже об этом особо, как правило, ну, либо мы начинаем говорить о будущем, когда поднимаем такие вопросы, вот, а как там будет там, ну, вот спасусь, например, да. А ты говоришь им, а я не знаю, понимаешь. И мы начинаем о будущем говорить. По сути, о чем им говорить-то о будущем? Вот же, да, живем. Ну, православный вот говорит, я спасаюсь, я совершаю дело спасения.
На данный момент, да.
В данный момент я живу вот с этим днем. Я вот сегодня живу и сегодня спасаюсь. Угу. А завтра могу уже и потерять то, что... Хотя они говорят, что вообще вопрос с точки зрения православия, он бессмысленный. Говорят, как можно потерять то, что ты еще и не имеешь?
Ну да, да.
Спасение ты совершаешь ежедневно. Ежедневно ты его теряешь, потому что ты грешишь, согрешаешь. Ежедневно ты обретаешь его, когда ты... Совершаешь покаяние. Покаяние у нас это такая акция, ну, скажем так, разовая, вот такое глобальное покаяние к метанойе, изменение ума. А в православных это постоянный процесс. Покаяние, жизнь как покаяние.
Ну да.
И вот Иисусова молитва: Господи Иисусе Христе Божий, помилуй меня грешного, которая читается, ну, всегда. И на самом деле, вот как ты,
ну,
к этому относишься?
С другой стороны, я вот хотел просто вот этот момент подчеркнуть, что как бы такая неуверенность, да, и, может быть, постоянное вот сокрушение над грехами, это понятно, я это прекрасно понимаю. Все мы много согрешаем, да, но когда человек видит, насколько Бог его прощает, его любит, да, покрывает его грехи, это ну, другой уровень отношений. Это не уровень, да, там закона, да, или там вот ты преступник, совершил закон, все, ты должен понести наказание. Это уровень отношения отца и сына, да, то есть вот чем интересно, да, христианство, то, что Бог, он дает вот этот уровень отношений бога-сыновства, когда мы общаемся с Богом как отец с сыном. И эти отношения, они более личностные, нежели вот такой, как бы сказать, юридический, да, подход, который, кстати, свойственен и католикам, ну и нам, протестантам в том числе.
Заместительная жертва.
Заместительная жертва, да. Но когда вот этот есть межличностный аспект, да, отношения человека с Богом, то там совсем действуют другие законы, законы любви и отношений. То есть даже в жизни, да, мы можем иметь отношения с ближними, да, и ты, например, с человеком, который тебе далек, ты с ним пользуешься отношениями закона, да, то есть ты вот имеешь какие-то обязанности, которые ты должен совершать. Если ты эти обязанности нарушаешь, ты там, эти отношения у вас нарушаются, да. А есть отношения ближнюю, там, с женой, там, с другом, когда ты готов прощать его, готов его терпеть, его недостатки, и это другой уровень отношений, отношений родственной, отношений отца.
Ну, покаяние должно быть, прощение.
Конечно,
это же не однажды, там, пока попросил прощения у брата, там, за все прошлое, за все будущее. Нет, прощение нужно просить каждый раз после того, как совершил.
Ну, я думаю,
у нас часто это как раз протестантов
разве,
не хватает.
Мне кажется, протестантов это тоже есть.
Ну,
люди
настолько...
тоже, протестанты тоже прекрасно,
хорошо,
понимают, что они согрешают.
Лёна, ну ты боялся, что у нас времени, а у нас уже завершается прям эфир.
Да, да. Это очень большая тема.
Спасены или спасаемся?
Я могу сказать свою точку зрения.
Скажи свою точку зрения.
Я считаю, у меня точка зрения, она такая, как бы, протестантская, и, может быть, где-то даже взята из православия.
Ну, ты же Ларион, конечно.
Ну да, как мне...
Ты должен синтезировать.
Синтез такой. Я думаю, мы спасены, но мы в процессе спасения. Вот
такая
так,
диалектика, да?
Да, диалектика, которую я пытался соединить. То есть процесс, он продолжается, но уверенность спасения, она во мне присутствует, потому что Бог верен. Я вот так могу сказать. Не знаю, смог я или за эти короткие минуты разъяснить свою позицию, но, по крайней мере, я так верю.
Ну, я скажу так, что мне, на самом деле, во многом близка позиция, ну, хоть я протестант, понятное дело, что я тезисы принимаю основные. Я еще раз говорю, что я не очень все-таки понимаю вот эту уверенность, термин сам. И я все-таки думаю, что многие понимают именно то, что я понимаю термин, в том числе баптисты и протестанты, которые об этом говорят.
Может быть.
Вот. И кто бы там что ни писал, рождение свыше, ну, все-таки каждый человек чувствует все это по-разному. И не надо никогда навязывать вот свое какое-то понимание, что вот если ты это не чувствуешь, значит, отказывать кому-то там рождение свыше. Это, я думаю, очень такой.
Но это не по любви будет даже.
Да, не по любви, да.
Зачем?
У каждого свое ощущение, в том числе, говорю, кто-то видит позитив в этой уверенности, кто-то, наоборот, считает, что это как-то расслабляет, и кого-то это расслабляет, на самом деле.
Да,
люди
может
совершенно
быть,
разные, наверное, потому существуют разные такие вот направления
и
в христианстве,
да.
Потому что вот кому-то юридическая концепция это самая благая, кто-то считает, что это, ну, наносное, что-то вот мы человеческие категории попытались приписать Богу. И тоже это не будет совсем точно и правильно и объективно. Я могу сказать, что мне близко понимание того, что мы идем, это путь восхождения у нас, вот этот путь, духовный путь, и Библия говорит, совершайте свое спасение,
да,
есть такие отрывки, хотя о православии не хватает вот этого мига, момента изменения, покаяния, рождения свыше, вот какое-то оно размытое у них получается. Я вижу в этом негатив, А у нас, вижу, негатив в том, что у нас часто этим все и завершается. Есть выражение свыше, и все, друзья.
Вот поэтому мы должны быть вместе и как бы друг
друга... Я думаю, что да, поскольку мы живем вот в нашей стране, и я думаю, что нам
дополнять
нужно
друг
пробовать
друга, да.
дополнять друг друга, угу. синтезировать.
Конечно.
И я думаю, что будет очень полезно. Но я думаю, что, по крайней мере, миф о том, что мы спасаемся просто вот по благодати, я думаю, немножко сегодня развеяли. Потому что мы недавно читали с молодежью Иакова то, что угу. вера без дел мертва, угу. о том, что вера, которая не предполагает идти в совершение дела, она никакая, это не вера.
Да, вера, она вера... подразумевает изменения в человеке,
да.
конечно.
И поэтому протестанты не верят в то, что мы вот просто вот, что мы ну, мы не являемся халявщиками.
Конечно. И гордецами тоже.
Гордецами тоже, да. Друзья, наш эфир подошел к концу, у нас была только одна музыкальная пауза, заговорились сегодня, была интересна, мне кажется, тема, дискуссия. Мы ждем вас в следующий четверг в нашем эфире, всего доброго, до свидания.
До свидания, всего доброго.